Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов и почти 6 минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня будем говорить о поддержке, которую должны получить бизнесмены, компании, которые попали в санкционные списки. Так вот, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил правительству помочь попавшим под санкции компаниям. Меры поддержки будут разработаны. Какие это меры, пока остается догадываться, но в любом случае, возможно, это тоже обсудим. С нами сегодня Иван Стариков, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской Академии Наук. Иван Валентинович.
Добрый день.
Ну и Агван Микаэлян, экономист. Агван Сережевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и начнем с заявления позиции. Первый будет Иван Стариков. Иван Валентинович, пожалуйста.
Ну, события, которые происходят сегодня на фондовом рынке России, события, которые сегодня происходят на валютном рынке, говорят о том, что достигнутая таким путем макроэкономическая стабилизация одно из главных достоинств правительства и Центрального банка при первом же дуновении санкционного ветра зашаталось. И я думаю, что то, о чем сегодня сказал премьер-министр, о том, что будет оказана помощь, это психотерапия реальных возможностей оказать помощь компаниям, тем более, что это глобальные компании, тот же «Росал». У Российской Федерации сейчас, к сожалению, нет.
А нужна эта поддержка и помощь?
Я думаю, что эта поддержка, она может быть и нужна, но она в данном случае будет абсолютно бесполезной, поскольку абсолютно очевидно, что список компаний российских, которые не закрыт, и мы потратим значительное количество средств, но не решим ни одной задачи.
Это Иван Стариков, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук. Но сейчас слово Агвану Микаэляну. Агван Сережевич, пожалуйста.
Я не разделяю такой глубокий пессимизм моего уважаемого оппонента. Сегодняшнее состояние фондового рынка и валютного рынка – это всего лишь легкая паника. Таких паник мы видели уже несколько и неоднократно. С одним могу согласиться, что так называемая хваленая стабилизация макроэкономическая, она вещь в себе, достигнута она несколько другими путем, путем жесточайшего подавления спроса, на мой взгляд. Вот. И поэтому это так вот как стабилизацией назвать по большому счету нельзя. Во всем остальном я не могу согласиться, потому что сейчас ситуация, ажиотаж пройдет, все станет на свои места, это все-таки первая проба пера. Вот. Конечно, впервые названы, так сказать, такие конкретные люди, конкретные лица, против которых вводятся конкретные финансовые санкции. Поэтому то, что касается поддержки, кого ж не поддерживать, как свои компании, по большому счету, финансовая помощь будет нужна, прежде всего, ну, допустим, если говорим уж конкретно про «Русал», там, рефинансировать долги определенным образом, вот, это как один из механизмов, хотя там, возможно, и другие, наверное, механизмы. Мне кажется, что поддержку оказывать надо.
Ну и, наверное, точка, все. Точка. Твоя поддержку оказывать надо. Я сразу у вас уточню, Агван Сережевич. Ну, как-то странно будет выглядеть, если есть авиакомпании, компании, которые зарабатывали за счет продажи ресурсов Российской Федерации куда-то за рубеж, потом за рубеж эти ресурсы зачастую уводили. Сейчас, когда им становится нехорошо по-настоящему, мы тут же, все граждане Российской Федерации, за счет своих налогов встаем на защиту этих бизнесменов, которых еще Михаил Леонтьев компрадорской буржуазии обзывал, и говорим, в обиду не дадим.
Отвечу вам. Вы вопрос сформулировали определенным образом.
Да.
А можно было бы этот вопрос сформулировать по-другому. А что входит в «Русал»? Вот из чего он состоит? Он что, состоит из одного Дерипаски? То, конечно же, нет. Он состоит из многих предприятий, где трудятся десятки тысяч наших сограждан. Вместе со своими семьями это сотни тысяч людей, которые работают, зарабатывают деньги, платят налоги. Сама компания платит огромное количество налогов. Да и зададим вопрос, это все нам не нужно? Пропади оно пропадом? И видите, сразу ответ как-то уже не выглядит так, так однозначным.
Так, Иван Микаэльян, уточню и у Ивана Старикова. Иван Валентинович, знаете, сегодня «Русал» упал на 41%. Можно сказать, на целых 41%, а можно сказать, всего на 41%. Представляете, что с ними было бы, если бы вышел Дмитрий Анатольевич Медведев и сказал, одулю им, а не поддержку со стороны правительства Российской Федерации?
Ну, он упал до того, как Дмитрий Анатольевич сделал свое заявление. Вот. И поскольку значительной коррекции или отскока не произошло, после слова Дмитрия Анатольевича, это говорит о том, что профессиональные аналитики, и в том числе финансового рынка, прекрасно понимают, что Российская Федерация ничем существенным Олегу Дерипаске и компании «Русал» вряд ли сможет помочь. Относительно десятков тысяч людей, я с вами согласен, но здесь, мне кажется, необходимо себе отделить помощь котировке акций на там, где возможны технические дефолты, как один из вариантов. А вторая ситуация, связанная с тем, а какую долю, собственно, допустим, в том же алюминии, на тот же американский рынок составляет сегодня экспорт алюминия у Олега Дерипаски, исходя из этого, уже принимать решение. А может быть по-другому, я совсем недавно был на закладке нового самолета в одной из авиакомпаний, связано обязательством не называть, ближнемагистрального, вот, и услышал, что емкость рынка годовая таких самолетов 4000 штук в год. Так может быть, компания «Русал» подумать о продаже, пусть и с убытком зафиксировать, так бывает, части своих активов, на которые мы сейчас будем тратить деньги, и подумать о том, чтобы вложиться в создание нового ближнемагистрального регионального самолета, который абсолютно необходим России в рамках реализации стратегии пространственного развития, и на самом деле принять участие в финансировании и реализации такого проекта.
И как вы вот сейчас «Русал» обязать участвовать в финансировании этого проекта?
Ну,
Же сами сейчас воют, что у них технический дефолт будет объявлен по целому ряду обязательств.
Нет, у них дефолт будет объявлен по тем площадкам, по тем бандам, которые они на самом деле покупали, это правда. Но я еще раз подчеркиваю, что вряд ли удастся погасить панику. Поэтому надо выходить из этих бумаг, надо эти бумаги продавать остатки и, соответственно, обращать свое внимание внутрь страны.
Так бумаги – это только инструмент, в том числе и для того, чтобы привлечь инвесторов. Других инструментов толком-то нет. Не мешками же деньги привозить?
Нет, ну я сейчас в данном случае говорю о том, чтобы, может быть, сегодня, с учетом того, что ни один серьезный инвестор с компанией «Русал» дело иметь не будет, вот, по крайней мере, вне Российской Федерации, может быть, начать искать инвесторов среди российских компаний.
Это Иван Стариков, Агван Микаэлян.
Очень с вами соглашусь, что это может быть и вариант. Я все равно подчеркиваю, что слишком мало времени прошло, чтобы говорить о том, что
больной чтобы погасить, перед смертью чихал.
Да, да, да. Чтобы сказать, что все так прям безоговорочно и безвозвратно плохо для Олега Дерипаски и для «Русала». Мне кажется, что это слишком сильно преувеличено.
Хорошо, а чем? Вот реально правительство может помочь, если у Дерипаски, прежде всего, проблемы на внешних рынках, и его активы становятся токсичными не только для Соединенных Штатов Америки, но в том числе и для европейских партнеров.
Сейчас не буду вдаваться в технические подробности, значит, да, он сейчас будет испытывать острый недостаток средств. Значит, да, средства всегда можно выделить. Россия на сегодняшний момент имеет эти возможности. Я понимаю, что вы сейчас скажете, может быть, это слишком рискованно, это кидать в топку, значит, да, там тратить эти деньги бездарно.
Для того, чтобы что в итоге, да?
ну, в итоге не дать обанкротиться этой компании, как минимум. Ну, и не будем забывать, что основные все-таки производящие активы находятся на территории России. Поэтому в этом смысле эти активы обезопасены определенным образом.
Хорошо, значит, дали денег, то, что по касается... сути, купили алюминий у Дерипаски, а дальше что?
Ну, как дальше что? Компания живет, все нормально.
Или она на ладан дышит и ждет очередного момента, когда прийти с протянутой рукой сказать, дайте еще.
Вот смотрите, это слишком примитивно, знаете, вот к этому подходите. Вот чем отличался компания Олега Дерипаски вчера от сегодня? Вот чем? Физически. Ничем. Кроме тем, что, сказать, там было объявлено сегодня или когда-то, сказать, да, определенное решение, да, это привело к определенной панике, да, и вот такие вот ситуации паники, там, империя рушится или империя строится.
Но есть существенное отличие. Надо просто... Вчера он мог продавать алюминий в Соединенные Штаты Америки, а сегодня не может. Один из рынков для него закрыт.
Ну, и что? Что из этого следует? Из этого следует, что у него нет других рынков? Из этого следует, что нет внутреннего спроса? Из этого следует, что ему не надо, сказать, деньги вкладывать в какие-то другие проекты? Ничего этого не следует. Ничего этого не следует. Следует, что, сказать, имеется... Ну, не будем забывать, что все-таки здесь какая-то очень сложная ситуация, да? Потому что как-то начать именно с алюминия, значит, да, по которому у Америки уже были какие-то определенные решения, сказать, как санкции, да, значит, да, там это как выглядит очень, очень политизированно, я бы сказал таким вот образом. Ну, не думаю, что Россия как страна будет каким-то таким образом учесть, хотя мы продаем примерно процентов 70 титана, да, которая покрывает 70% потребностей Соединенных Штатов.
Корпорации Boeing?
Всех Соединенных Штатов, там не только корпорация Boeing.
Это Агван Микоэлян, сейчас Иван Стариков, Иван Валентинович.
Ну, я здесь в чем не соглашусь, все-таки, если эти расчеты, в том числе и на других рынках, если закрылся рынок Соединенных Штатов Америки, расчеты в долларах или в евро, то контрагенты Олег Владимирович Дерипаски и компания «Русал», они, безусловно, не будут с ним работать, потому что они автоматически попадут под санкции, и они в этом смысле оценивают риски. Я еще раз подчеркиваю, значит, с моей точки зрения, никакого рационального решения сегодня попытаться отнять деньги у бюджета Российской Федерации, деньги налогоплательщиков, хватает своих дыр, мы сейчас на пороге посевной, я ситуацию знаю, не наслышке. Ряд серьезных сельхозпроизводителей попали под убытки из-за того, что цены на зерно рухнули из-за рекордного урожая прошлого года. Вот. И в этом смысле, допустим, я очень переживаю, что произойдет серьезное снижение посевов зерновых в стране. Вот это, мне кажется, более серьезная угроза, чем падение акций «Русала». А относительно того, что... Ну, дорогой мой коллега, вы же прекрасно знаете, как экономист, профессионал, что банкротство не означает, что налетели фашисты, все разбомбили и остались одни руины. Банкротство – это вопрос, связанный сегодня с серьезной реструктуризацией компании. Поэтому я думаю, что есть что реструктурировать, в том числе и не только у Дерипаски, но и у других крупных бизнесменов, сейчас же олигархов у нас нет, в части в том числе и личного демонстративного потребление, вот, в достаточно серьезно беднеющей стране.
Это Иван Стариков, Агван Микоэлян.
Ну, вы сейчас говорите очень популярные вещи, да, я понимаю, что большинство слушателей где-то в глубине души с вами согласны, значит, да, там вот выглядит как-то некрасиво.
Вы почему демонстративное... это в глубине души, позволите? Прям сразу и согласны?
Ну, я, например, так к этому вопросу не отношусь, так сказать, да, потребление, тем более демонстративно, так сказать, это уровень менталитета конкретного человека, может быть, его образованности, я не знаю, там, чего-то еще, так сказать, да, вот, но из-за этого желать такой микроотрасли нашей промышленности чего-то там такого плохого я в глубине души не желаю.
Агван Сергеевич, вот. Просто в качестве
уточнения... В том смысле, да, что банкротство – это не смерть, я с вами согласен, значит, да, возможно, но, коллеги, все-таки надо отдавать себе отчет, сказать, там, почему, сказать, мы должны так вот глубоко ненавидеть своих собственных бизнесменов, я до конца не понимаю, это какая-то это какая-то болезненная ситуация,
это позиция. Это наша пролетарская нормальная ненависть. Мы в этом воспитывались, Иван Сергеевич.
Не согласен с вами.
Я никого не говорю, что я кого-то ненавижу.
Вы только что были со мной, Иван Валентинович, а тут уже против выступаете.
Нет, я в данном случае не.
А по поводу посевной...
экономическая категория.
По поводу, если по поводу посевной сказать, значит, вы знаете, сельское хозяйство – это такая отрасль, где, значит, играют обратные качели всегда. Большой урожай – низкая цена, маленький урожай – высокая цена. Значит, да, эта ситуация всегда качается, но если взять какой-нибудь там, допустим, десятилетнюю перспективу, посмотреть назад, да, сделать какие-то прогнозы вперед с учетом тех денег, которые вкладываются в отрасль, все-таки иногда весьма неразумно, но все равно есть устойчивый рост, и все не так плохо, как может показаться. А вопрос о том, что у нас неоткуда брать деньги, я вот категорически не могу с этим согласиться. Категорически. У нас сейчас, вообще-то говоря, я считаю, что у нас существует избыток ликвидности, и эту ликвидность надо куда-то деть внутри страны.
Кстати, об избытке ликвидности и куда ее деть. А вот если, например, государство в качестве поддержки «Русала», безусловно, ну, выкупит контрольный пакет акций, например, у Олега Дерипаски, тем самым поддержав его предприятие, а это будет считаться помощью, Иван Валентинович?
Ну, это один из вариантов. Американцы, которые говорили, что есть General Motors, есть Америка, нету General Motors. Нету Америки, когда General Motors оказалась в кризисе 2008 года на пороге банкротства. Америка выкупила и спасла от банкротства, но потом, после того, когда кризис закончился и акции подросли, она продала их на свободном рынке. Вот. Вопрос только в том, что та команда, которая управляла General Motors, она, в общем, не имела никаких шансов получить помощь от государства персонально для этой компании, явно, что они серьезно попортили свою репутацию. Поэтому я пару слов скажу, коль уж вы коснулись сельского хозяйства.
Меня это пугает, потому что мы уходим в сторону, да.
Не-не-не, мы не уходим далеко в сторону. Значит, вы понимаете, в чем проблема? Допустим, мы серьезно наросли, я согласен, с точки экспорта. Но мы с вами отчетливо должны понимать, что, во-первых, емкость мирового рынка зернового, она ограничена. У нас качество зерна не самое лучшее. И мы очень чувствительны по инфраструктуре. У нас 3-4 раза выше перевалка.
Про сельское хозяйство соберемся и поговорим отдельно. Просто нет, сейчас мы...
Володь, можно я тогда...
Иван Валентинович, мы углубимся в другую тему.
Два слова относительно ликвидности. Относительно ликвидности.
Да.
Тогда я прошу уважаемого коллегу объяснить все эти желания, уже объявленные правительства, увеличить фискальную нагрузку населения, начиная с НДФЛ. Вы знаете, что если денег полным-полно в стране, они же понимают, что это раздражение, на 2% увеличить
налог на доходы. А почему вы считаете, что они это понимают?
Не, ну давайте мы сейчас, вы же говорите,
я ставлю под сомнение вообще...
Я убежден, что нас ждет повышение акцизов на моторное топливо. Я убежден, вы же видите, что сейчас уже беспилотники будут летать и снимать ваши сараюшки и баньки. Это тоже будет обкладываться налогом. Что-то у меня большое подозрение, что денег в стране избыток.
Иван Сережаевич, откуда такая уверенность, что с ликвидностью у нас все хорошо?
Я на сегодняшний момент вижу, что желающих дать заимствование банков больше, чем качественных кредиторов. Это абсолютно очевидно.
Так если этот рынок растет, то почему бы сейчас на этом рынке не играть?
Какой такой рынок растет? Когда сейчас делается все, чтобы задушить потребление. Задушенное потребление привело к столь низким показателям по инфляции. Ну так, знаете, как есть там такие красивые фразы, значит, да, там, ну если бы вообще не было потребления, инфляция вообще была бы нулевая. Но это же не является каким-то достижением.
Хорошо.
Это раз. То есть деньги на самом деле, сейчас нету попыток, да, попробовать вложить деньги и тем самым, дать толчок к развитию без вкладывания денег. Кстати говоря, в сельское хозяйство деньги вкладываются, и вкладываются большие, да. Ну, результат достаточно хороший, несмотря на то, что рынок зерновых ограничен, а рынок мяса тоже ограничен, хотя мы имеем огромную, вот сейчас нехватку допустим, говядины, извините, опять сельское хозяйство вернулись.
Еда, я бы про рынок алюминия с удовольствием продолжил.
Давайте про рынок алюминия.
Если вы который тоже, том, кстати, ограничен.
Вариантом, да все ограничено, понятное дело, сказать, там таких вот нет такого, что неограниченное потребление, не хватает прямо чего-то на земном шаре. Выкуп, ну, пофантазируем, да, у Дерипаски, там, контрольного или какого-то пакета государством, да, ну, это же тоже форма помощи. А какая разница, как помогать? Это что, не те же самые денежки, не те же самые деньги, взятые из наших налогов или из бюджета.
Это те же самые
которые денежки. Надо будет точно так же в этом случае уже отдать безвозвратно Дерипаски, да, если кредитование или какие-то формы,
это возвратная отдать помощь. В обмен на предприятие.
Я понимаю.
Да.
То есть это вложить туда и получить предприятие в таком достаточно серьезно проблемном состоянии. Может, вы это считаете, сказать, более гуманным почему-то? Ну, я, например,
считаю, что... Вы считаете, Иван Стариков? Более гуманным, значит, вложить деньги в предприятие, собственник которого оставило в таком проблемном состоянии, дать деньги, оставить этого собственника опять управлять этим предприятием?
Ну, это может быть не в форме, допустим, выкупа этого предприятия, а в форме под залог, например, там, как на контрольного пакета, но оказать помощь финансовую. Кстати, способов миллион, да? Давайте как бы... Но вы, на самом деле, косвенно подтверждаете, что-таки помогать предприятию надо. Что выкуп – это точно такая же форма помощи. Ну, просто она вот такая конкретная форма какой-то сделки.
Но уже не Дерипаски, получается, а непосредственно предприятию. Ну, ровно для того,
Дерипаска – это чтобы и есть предприятие в каком-то смысле этого слова. Так как вы это отделяете? Дерипаска как бы отдельно, а предприятие
потому
отдельно.
Потому что Дерипаска – это не завод и люди. Дерипаска – это Дерипаска. А завод и люди – это завод и люди.
Ну да, и еще есть алюминий отдельный, он сам по себе, да, вот еще скажите.
Алюминий производится на этом заводе. Слушайте,
ну это единое целое. Собственник, предприятие, конечно, все его активы, в том числе и люди, ценнейший актив, ну и прочее. Конечно, возможно выкупить, если он согласится на такой выкуп. Или же можно под залог предприятия дать в долг. Или еще какой-то вариант возможен, так сказать. Да, мы сейчас не уже конкретные формы помощи, но все равно помощи обсуждаем.
Иван Валентинович, кстати, справедливое замечание. Еще Медведев даже не успел сказать, а как именно помогут. Возможно, как раз и помогут Дерипаски тем, что организуют рынок сбыта для того, чтобы он поставлял свой алюминий на те предприятия, которые будут заниматься производством ближнемагистральных самолетов в России. Федерации. Чем не помощь?
Ну, это такую помощь я поддержу, но, судя по всему, вопрос идет о непосредственном выделении денежных средств, либо предоставлении определенных налоговых преференций за счет другой экономики. Угу. С этим я не согласен. А если на сегодняшний день будет принято решение на уровне правительства решить вопрос о те объемы алюминия, которые сегодня не могут на американском и других рынках компания «Русал» продавать, определить, как этот алюминий использовать внутри страны, то кто ж против такой помощи? Я за такую
и покупать помощь. По тем ценам, которые давали американцы за этот алюминий.
Да, но для этого на стол надо положить, по крайней мере, план,
да.
Подписанный собственниками, под их активы все, яхты, дома,
шариковые ручки
и так далее. Вот все до последней копейки. И под этим вот тогда, когда нет другого выбора, да, и нельзя взвешивать хорошо-плохо, как посмотрят там или сям, вот остается один выбор, моральный. И тогда у Дерипаски будет моральный выбор. Для страны моральный.
Агван Сережевич, солидарны?
В большей части, я бы сказал, да, потому что... Помощь в любом случае нужна, значит, да, там, видите, просто мы сейчас обсуждаем уже какие-то возможные формы помощи, сказать, да, там, я тоже могу сейчас пофантазировать, давайте купим, например, госрезерв этого алюминия, набьем все наши резервные емкости этим алюминием, ну, еще можно возможные варианты, да, потому что еще непонятно, когда мы начнем строить такое количество среднемагистральных самолетов, и, наверное, разговор идет про МС-21, значит, да, там, ну...
Зачем это дальнемагистральный?
А, дальнемагистральный, среднемагистральный тогда нет.
Среднемагистральный, это да, а тут ближнемагистральный, это...
Ну, ладно, не будем.
Иван Валентинович, не сдается, не рассказывается.
Не будем гадать, сказать, там, ну... Почему бы нет, сказать, форму надо обсуждать помощи, но помощь оказывать обязательно надо. Кстати говоря, хочу сказать, что... когда мы, так сказать, испытываем определенные, так сказать, там, ну, неприязнь личную, там, или не личную, просто, так сказать, неприязнь к определенному виду поведения каких-то там власть имущих или денег имущих людей, так сказать, надо понимать, что их имущество позволяет какие-то доходы стране тоже давать. Ну, давайте потом еще обсудим это.
Уже после новостей, напомню, с нами Иван Стариков, Агван Микаэлян, и сейчас информационный выпуск.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17 часов 35 минут в эфире программа «Своя правда». Обсуждаем возможную помощь тем бизнесменам, которые попали в санкционные списки Соединенных Штатов Америки. Помощь, конечно же, со стороны Российской Федерации, правительства Российской Федерации. С нами Иван Стариков, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской Академии Наук, и Агван Микаэлян, экономист. Агван Сережаевич хотел завершить свою мысль. Да, после этого будем подключать аудиторию. Пожалуйста.
Да, значит, хочу вот вспомнить одну маленькую историю, значит, там еще недавнего нашего прошлого, 2009 год, когда ввели вот программу по сбору автохлама, значит, да, да, вот помните, да. Сказать, там в тяжелейшем состоянии был тогда АвтоВАЗ, да, все общественное мнение, все СМИ вообще, все были против этого предприятия.
Говорили как добить, течение, добить как раненую,
да,
лошадь.
Да, в течение 10 лет, так сказать, чудовищным образом топтали его, называли, что продукцию, ведро с гайками, чего угодно только не делали с ними, сказать, да. Единственный раз наше государство приняло, сказать, там не... усиление фискальной политики, значит, да, там, путем изъятия чего-то, сказать, да, какое-то нечто стимулирующее.
Не, мы в эфире, это просто у нас электричество
нечто,
отключалось.
Да. Нечто стимулирующее. Сказали, что, вообще-то говоря, будут помогать 200 миллиардов, если меня память не изменяет, рублей, значит, да, там, но только покупатели, который сдает старую машину, сдает автохлам, значит, да, получает скидку, если меня память не изменяет, там, 50, что ли, тысяч рублей, значит, да, и может приобрести новую машину при покупке. Действовала программа примерно в течение полутора лет, значит, да, и когда она завершилась, так сказать, да, вот подвели итоги, итог оказался сильно, очень сильно в пользу общества, в том смысле, что было потрачено на стимулирование этого спроса, да, 200 миллиардов рублей, а государство получило совокупный триллион рублей в налоги. Вопрос, если бы АвтоВАЗ упал, и ничего бы с ним не случилось. От этого стало бы лучше?
Иван Валентинович, можете возразить коротко, да.
Я тут, в общем, возражать не буду. Это нормальное рыночное стимулирование. Я соглашусь с Агваном, но, по-моему, сегодня вас опять остановил свой конвейер. Угу. И предприятие все равно лихорадит. И известный такой легендарный управленец, как Боу, швед, он все-таки не смог справиться. Вопрос в чем? Совершенно справедливо в первой части заметили, что сжатие платежеспособного спроса, ну, в конечном итоге является токсично для всей экономики. Поэтому в этом смысле те деньги, которые тратят сейчас на поддержку отдельной компании, а их вот 14, я так пойду, что все в очередь выстроятся в правительство. Почему только Дерипаска, а мы?
Да, конечно. Вот.
Если мы потратим эти деньги неразумно, не как в АвтоВАЗе, я уверен, то в конечном итоге мы не спасем ни одну из этих компаний, мы потратим деньги. А вот потратить эти деньги на увеличение платежеспособного спроса, это была бы другая история. Это бы сработали, вы же экономист, прекрасно знаете, то, что называется бюджетными мультипликаторами. За счет распределения рисков. Ведь в истории с АвтоВАЗом было распределение риска между покупателем, который получал компенсацию, государством, который получал налоги, и производителем, который все равно вынужден был модернизировать свои автомобили. Поэтому я предлагаю по этому пути, с другой стороны зайти, не помогать конкретным компаниям, а увеличить внутренний спрос, как со стороны промышленности, так и со стороны граждан.
На алюминиевую посуду.
Да, очень воспринимается, то есть помощь, но в виде какого-то разумного подхода. Я за разумность.
Развить программу утилизации, обменивать все это икеевское барахло на нормальную отечественную алюминиевую посуду. Вот, пожалуйста, непрямая, но поддержка Олега Дерипаски и Русала. Чем нет? 7373-94,8, телефон прямого эфира. Сейчас уже будут вопросы со стороны нашей аудитории. Но СМС еще есть у нас. +7 925 888 894,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
У меня вот вопрос к вашему гостю, который сказал, что АвтоВАЗ лихорадит. Хотел бы, чтобы он уточнил, потому что я работаю в кругах очень близких к АвтоВАЗу, и, ну, вообще интересуюсь там автомобильной промышленностью. На самом деле АвтоВАЗ потихонечку выходит из кризиса. Убыток снизился, да, компания еще убыточна, но нельзя все сделать там за один, по два. Убыток снизился, автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, Веста и X-Ray находятся на первых местах по продажам, и общая доля рынка АвтоВАЗ сейчас более 20%. То есть мне непонятно, в чем, собственно говоря, заключается то, что АвтоВАЗ лихорадит.
Спасибо, принимается Иван Валентинович.
Ну, и 1,5 миллиона машин продали, это тоже, по-моему, чуть ли не исторический, так сказать, за последние 15 лет рекорд.
Да, я, послушайте, спасибо за вопрос, я постараюсь вам ответить. У АвтоВАЗа сегодня абсолютно монопольное положение среди отечественных производителей. Я не беру там крупноузловую сборку, которая в значительной степени из-за девальвации рубля, тот же калужский кластер автомобильный, к сожалению, в значительной степени стал испытывать проблемы. Так вот, имея монопольное положение, 20% для рынка – это мало. Вторая история. Вы сами назвали два автомобиля, которые устойчивым спросом пользуются. Но при этом, к сожалению, АвтоВАЗ продолжает тащить и устаревшие модели, и вы это знаете. И по этой причине время от времени останавливается конвейер. Потому что сегодня перспективные наработки АвтоВАЗа, к сожалению, смешиваются с тяжелым наследием прошлого. Это не позволяет достаточно быстро избавиться от убытков. Все-таки прошло достаточно уже почти 10 лет, но компания все равно продолжает. И если я ошибаюсь, вы меня поправьте, но сегодня АвтоВАЗ объявил, что он в очередной раз останавливает конвейер.
Не буду включаться в дискуссию по поводу АвтоВАЗа. Дам возможность Агвану и Каиляну ответить коротко. Пожалуйста, Агван Сергеевич.
Вы знаете, сказать, то, что у АвтоВАЗа есть какие-то проблемы, это очевидно, значит, да, но в целом я говорил про тренд как таковой, так сказать, да, АвтоВАЗ можно было 10 раз за последние 10 лет похоронить. И все 10 раз это не сделали, и это огромное градообразующее предприятие, да. Сейчас то, что выпускается, его даже отечественным назвать нельзя, это, сказать, вообще-то говоря, какие-то модификации Рено, там, называя вещи своими именами, вполне себе конкурентоспособные машины, сказать, да, учитывая, какая у них цена и какая у нас покупательская способность. Мне кажется, что секрет успеха находится там, а не в монопольном положении, да, потому что есть масса других, более бюджетных машин, которые гораздо хуже продаются. И есть машины, которые, ну, вроде как и имя погромче, и чуть-чуть подороже, но они, сказать, тоже очень сильно уступают, почти все машины. На сегодняшние последние 10 лет нет ни одной машины, которая мог бы, сказать, которая продавался бы столько, сколько производства АвтоВАЗа. Хотя, еще раз, это уже условно отечественная машина, скорее всего, это какая-то некая модификация Рено.
Брэнгвин пишет, вы думаете, Соединенные Штаты Америки на этих санкциях остановятся? И как мы будем спасать очередного Дерипаску? А когда число спасаемых олигархов станет 100, что делать-то будем, спрашивает Брэнгвин. Агван Сережаевич?
Мы будем действовать, Соединенные Штаты, слава богу, так сказать, да, действуют абсолютно в интересах, как мне кажется, России. В том смысле, что заставляя каждый раз нас задуматься, каким образом повернуть вектор экономического развития вовнутрь, значит, да, это очень интересная тема. То, что будет санкционное давление нарастать, я ни секундочки не сомневаюсь, полностью вас поддерживаю. Значит, ведут ли они против всех вообще наших денег имущих санкций, не знаю, может и до этой глупости дойти, но хочу вам сказать одну очень важную вещь. На сегодняшний момент Россия, ну, на мировом рынке является кредитором, не заемщиком, а именно кредитором, то есть мы на сегодняшний момент имеем активы и отдали, и нам должны денег гораздо больше, чем должны мы и вложения в нас. Примерно на 500 миллиардов долларов, да, при той ситуации, в которой находится наша экономика, на мой взгляд, это не очень продумано. Может, это называется и стабильностью, да, когда мы вкладываем какие-то, сказать, там, надежные, но малодоходные активы. Но, может, имеет смысл чуть-чуть рискнуть внутри своей страны и каким-то образом вот этот положительный сальдо, сказать, несколько уменьшить, направив эти деньги вовнутрь страны. Думаю, что их приличное количество можно было бы что-то толковое сделать.
Так, да.
А то, что касается денег имущим, мне кажется, звоночек им прозвучал уже давно, и я думаю, что они много чего уже переформатировали. Ну, будем ждать, когда эти деньги в стране появятся и будут вкладываться в что-то интересное.
Конечно, переформатировали. С Виргинских островов из-под юрисдикции Великобритании все перевели на Кипр. Чем не подстраховали?
Я думаю, что Кипр не является надежной защитой.
Это Агван Микаэлян, Иван Стариков.
Ну, я здесь вторую песню пропою. Пришел перечень поручений во исполнение послания президента. Первый пункт весь не буду перечислять, но там есть вопрос, связанный с модернизацией развития магистральной инфраструктуры и стратегией пространственного развития. Буквально неделю назад в Совете Федерации было серьезное обсуждение. Так что же нам надо? Пространственное сжатие, как говорят некоторые. Вот сделаем 15 агломераций, а тут вот будут белые пустынные пятна, этого нет в экономике. Вот. Либо нам пространственное не сжатие, а развитие. Я сторонник однозначно пространственного развития, и вот почему. Я очень коротко сейчас скажу. Понимаете, самый успешный инфраструктурный проект в мировой истории из реализованных на суше – это Транссиб. Самый успешный.
Абсолютно с вами согласен.
Значит, вот смотрите.
Кстати говоря, изначально абсолютно нерентабельный проект, хочу напомнить.
Он был построен в царской России, в рыночной, в той рыночной экономике. Да. Советская власть, имея плановую распорядительную авторитарную экономику с административным распределением производительных сил, посадила на Транссиб, разместила производительные силы экономики Советского Союза. За 25 лет рыночных реформ в России сформировалась своя рыночная экономика. В чем главное несоответствие? Фатальное несоответствие производительного, размещения производительных сил в рыночной экономике. Отсюда все проблемы моногородов, которые мы никак не можем разрешить, проблемы автоваза и так далее. Значит, какой выход?
Проблемы моногородов не в Советском Союзе были заложены?
Просто они были заложены, но почему сейчас мы не можем их решить, как ни пытаемся? Потому что размещение производительных сил нынешнее не соответствует... То не соответствует рыночной экономике, значит, нужно построить новый Транссиб, Транссиб 2.0, про который я говорю, на который бы была посажена нынешняя инфраструктура. Вот в чем задача для того, чтобы решить проблемы Дерипаски, Виксельберга, Абрамовича и всех остальных. И это то, что я увидел в перечне поручений президента в исполнении послания. И ответственный, если по всем остальным пунктам, кстати, там ничего про танки, пушки, самолеты нету. Значит, правительство, а первый пункт ответственный Антон Войно, руководитель администрации.
Единственное, не понял, в рамках поддержки, что значит посадить их вот по Транссибу, это сослать, как в свое время, Абрамовича на Чукотку, еще раз погубернаторствовать?
Нет, я в данном случае говорю то, что сложилось за последние 25 лет, инфраструктура экономики, где производительная сила, производительное размещение было исходя из рыночных законов.
Русалу-то как помочь, Иван Валентинович?
Русалу сегодня необходимо предложить мощный проект развития, создания инфраструктуры базовой, и вокруг этой инфраструктуры должна рождаться новая индустрия, в том числе и самолетостроение.
А расплачиваться все-таки нам, как налогоплательщику?
В любом случае, хочу вас обрадовать.
Расплачиваться будем мы.
Рассчитываемся мы. Что бы ни было сделано, все правильное и неправильное всегда платим мы. Поэтому это пугалка старая, значит. Если боитесь с кем-то расплачиваться, сказать, ничего не делать, сказать, ничего развиваться не будет. Это утопия.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Далее.
Да, олигархи управляют финансовыми потоками. Они только подставы. Вот, допустим, Натан Ротшильд, друг Дерипаски, вы у него спросите, как, куда финансовые потоки идут? Они просто подставы. И выкачивают с нас деньги, ресурсы.
Спасибо. Как парируете, Агван Сережевич?
Что парировать-то? Кто-то куда-то качает ресурсы.
Выкачивают из нас, а мы им помогаем.
Абсолютно все ресурсы двигаются в более или менее свободной экономике туда-сюда, через границы, внутри государства, ну и так далее.
Пока не прибьются к офшорам, да.
Опять же, неверная ситуация. Офшоры же тоже не просто так придуманы. Это вопрос... законным способом обойти налоги. Подчеркиваю, законным способом. Что за пугалки, значит, да, вот это вот. Если они не нужны, сказать, так ничего проблем нет никаких. Взять все офшоры закрыть. Почему их не закрывают?
Да, наверное, не в наших силах.
Есть какой-то
не в наших. Смысл. Так бы мы закрыли.
Да, да ладно, у нас свои офшоры есть. Ну, дело даже не в этом. Значит, итого, так сказать. Мне кажется, что самая главная роль государства, да, создавать необходимые, прежде всего, стимулы. У нас очень мало стимулирующей части экономики. С инфраструктурой я согласен. Инфраструктуру надо создавать. Про Транссиб вообще блестящий пример. Хочу напомнить, что когда Транссиб построили, да, вот про Транссиб прямо, значит, да, сначала он шел примерно четверть, не четверть, а пятая часть его шла по территории Китая. Почему? Потому что не было технических возможностей построить тогда по тогдашней и сегодняшней территории России. Да, эта дорога называлась КВЖД, если вы помните,
китайская восточная железная дорога.
Совершенно верно. И гений Столыпин, так сказать, позволил ему понять, что если этого не сделать, война не за горами, смута не за горами, Россия может вообще остаться без Дальнего Востока и без трети своих территорий, да, и тогда было сделано вообще технический, я не знаю, я считаю, сказать, технически чудовищно классный рывок, да, и построили по местам вот этот вот сегодняшний Транссиб, да, отказавшись
Байкал.
Фактически, не Байкал, Амурская, сегодняшний Транссиб, фактически отказавшись от КВЖД, и это позволило России остаться целым. Теперь по поводу инфраструктуры, я хочу сказать, что у России есть чудовищный недостаток одного ресурса, только одного, вот у нас всего много, кроме одного, это людей. Если Россия первоначальным, самым первым номером не примет программу увеличения населения страны, причем требуются какие-то радикальные, знаете, вот подчеркиваю, радикальные способы, радикального увеличения, и за счет, прежде всего, внутренней рождаемости, ни в коем случае не за счет иммиграции. Если мы в ближайшие 20 лет хотя бы миллионов 30, там, 40 не прирастем, у нас будут невероятные проблемы. Никакие деньги не помогут, никакой новый Транссиб не поможет. У нас за Уральским хребтом живет 15 миллионов человек. Коллеги, вдумайтесь в это. Вот во всей России, в Москве 15, и за всем Уральским хребтом живет еще 15 миллионов. Это беда.
Это Агван Микаэлян, Иван Стариков, Иван Валентинович.
Я здесь что хочу сказать. Как я правнук переселенцев. Угу. Мои предки переселились, малоземельные крестьяне из Брянской губернии, в 1910 году переехали там, где сейчас Новосибирская область. Посмотрите, у нас 1 февраля исполнился год, как вступил в силу закон о дальневосточном гектаре. Заявку подали на получение 140 тысяч. Но из них 100 тысяч – это жители Дальнего Востока. Ну, так.
Которые тоже не дураки, но...
Поддачку увеличить. Да, да, да. 40 там – это переселенцы, действительно. Хочу напомнить, что после того, как Транссиб, та часть, которая дошла, была запущена, в год по реформе Столыпина переселялось 500 тысяч человек. И с чем я с вами соглашусь? Люди ехали со скотом, со скарбом. Им выдавались очень серьезные подъемные для строительства дома.
И перевозка поэтому была бесплатная скота и скарба.
Да.
Абсолютно так.
Поэтому вопрос какой? Вы начинаете новую магистраль строить совершенно другими скоростями, с проектированием под паровозную тягу радиусами закругления, и параллельно принимаете программу расселения, где вы сегодня запускаете строительную индустрию, и это должны, с моей точки зрения, быть в основном индивидуальные дома. И люди начинают обустраивать пространство, потому что в пределах этого населенного пункта, я вас уверяю, они без государства дорогу сделают, разобьют скверы и так далее. Поэтому в этой части у нас один-единственный путь. И почему, если уж коль попал нам на язык Олег Владимирович Дерипаска, я одно слово только скажу.
На язык? Мы с него начали, да, я просто на
секунду. Мы с него начали сегодня. Вопрос создания мощной компании, которая бы могла сегодня выпустить облигации, инфраструктурные облигации или ипотеку под жилье, длинные деньги, угу, которые можно было бы вернуть сюда, пусть с убытком, и направить в эти программы. Это означало, что пускай через 10 лет он вернул все потерянное там, но заработал честно здесь. И второе, России нужно миру предложить проект взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества. Отсутствие осмысленного проекта национально-государственного будущего у нашей страны – наша главная проблема. Мы страна-мост между Восточной Азией и Европой. И эти преимущества, эту территорию нужно использовать в этих целях.
При условии, что это, конечно, нужно Европе и Восточной Азии. А здесь возникают вопросы, потому что никто не хочет плодить себе особенно конкурентов, выстраивать мосты, чтобы потом китайские товары задешево хлынули на европейский рынок, ну и так далее. Можно продолжать до бесконечности. Поэтому не все так просто, Иван Валентинович.
Я готов поспорить.
Нисколько не спорю, но только мы все время забываем про алюминиевую посуду для того, чтобы поддержать Дерипаску.
Частично могу согласиться, но только частично. Скажу почему. Значит, вот у нас, например, правительство целиком, практически полностью ориентировано на экспортную экономику. Вот все экспортное подлежит поддержанию, по развитию, туда направляются деньги, туда все взоры и так далее, сказать. Вот экспорт, 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 знаете, как бы не дают покоя нам лавры Китая, значит, да, но при этом, так сказать, да, вот надо же список весь, при этом в Китае было 20 лет замороженных зарплат, отсутствие пенсий, ну, понимаете, да, Китай достиг вот своего экономического роста, развития и сегодняшнего экономического положения путем невероятных вообще своих внутренних страданий. Значит, думаю, что это не совсем наш путь, не совсем наш путь. Мост – это хорошо, но мне кажется, что страна имеет внутреннюю мощь только тогда, когда есть очень мощное внутреннее потребление. Сейчас говорю не про сверхпотребление, да, когда стимулируют людей каждый день менять рубашку за счет каких-то дешевых кредитов и так далее. Я сейчас не про это. Физический рост объема населения приводит к физическому увеличению потребления. Я уж не говорю о том, что на самом деле уровень нашей жизни достаточно невысок, можно было бы его подтянуть на достаточно хороший уровень. И поэтому, мне кажется, вот это и должна быть основной идеей, краеугольным камнем вот, развития. Второй элемент – это безопасность. Я думаю, что с этим никто спорить не будет, значит, да. Все остальное же надо нанизать. Мы же начинаем говорить про инструменты. Инфраструктура, конечно, инфраструктура. Я вообще считаю, что если сделать инфраструктурную проработку тех дальневосточных гектаров, которые предполагаются к раздаче, желающих будет кратно больше, потому что прийти в Дальнем Востоке, взять чудовищный гектар без вообще ничего, я не очень понимаю, для чего это надо сделать, когда можно отъехать от Москвы 400 километров, ну, допустим, не знаю, там, в Ярославскую...
В Смоленскую,
в Ярославскую, в Рязанскую, в Тамбовскую, в какую хотите, и найти уже существующий, худо-бедно сказать, но дорогой, уже существующим электричеством, уже с имеющим с колодцами прекрасные деревни, где, можно сказать, там уже обработанные земли, и что только нельзя найти.
Забываете вы все время про олигархов, что же такое? А мы их сегодня спасаем, и до голосования даже запущу. Вы услышали, давайте, да, массу вариантов со стороны наших сегодняшних экспертов, как может эта поддержка выглядеть, простите. Напомню, что Иван Валентинович полагает, что в самом начале программы полагал, что эта поддержка, наверное, бессмысленно, особенно если она будет заключаться исключительно только в финансовой. А Гван Сережаевич уверен, что в любом случае поддерживать их нужно, потому что это не просто олигархи, это еще и предприятия, и люди, которые на этих предприятиях работают. Но в итоге вы приходите к чему? Что да, следует их поддержать, найти, возможно, подходящую форму этой поддержки, но поддержать, да, 134-21-35. Нет, вы категорически против того, чтобы поддерживать бизнесменов из списка санкционного Соединенных Штатов Америки. Это 134-21-36. Да, найти подходящую форму и поддержать. 134-21-35. Через там непрямое стимулирование, там еще как-нибудь. Да, 134-21-35. Нет, вы против. 134-21-36. Наше голосование началось, еще один звонок успею принять. Слушаем вас внимательно. Секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
А можно задать вопрос господину Старикову по поводу Транссиба?
Пожалуйста.
Или уже сошли с этой темы?
Да мы, я старательно с этой темой сталкиваю, но нет же. Пожалуйста, Иван Валентинович, да.
Потому что на днях здесь же, на этой радиостанции, было подробнейшее описание этого проекта. Я так вот хотел бы уточнить. Китайцы заканчивают через 2 года. Ну, через 3 максимум. Мы заканчиваем, как сказал господин Стариков, если начать в этом году через 10 лет. 7 лет будет эксплуатироваться китайский путь. Почему вдруг ни с того ни с сего Юго-Восточная Азия, Штаты, Япония вдруг перейдут на Транссиб?
Спасибо, принимается, Иван Валентинович, коротко.
Отвечаю коротко. Создан Транс-Тихоокеанское партнерство. Туда же вошло 13 стран. Китай туда не позвали. От Канады с Австралией, США до Сингапура, Кореи, Японии и так далее. Они генерят 40% глобального ВВП, 30% мировой торговли. Им нужен другой коридор, альтернативный Китаю. Китайский коридор выходит к Босфору, мы выходим к Роттердаму. Логика международной торговли требует выхода к Северной Атлантике.
Я останавливаю голосование, подвожу итог. Результат получается следующий. 4% наших слушателей за то, чтобы поддержать бизнесменов, которые вошли в санкционные списки. Ну и 96% наших слушателей категорически против этого.
Я расстроен, честно говоря.
Я хочу сказать, все коллеги, расстроены, что 96% наших слушателей категорически отказались поддержать всех работников этих предприятий.
Конечно, сами они же на этих предприятиях не работают.
Большинство этих предприятий являются системообразующими у нас в стране и основными крупнейшими налогоплательщиками. Это пчелы против меда.
С нами был Иван Стариков и Агван Микаэлян. Спасибо, приходите еще.